Кришна. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам. Глава 89 10 книги. Глава называется «Кришна с Арджуной спасают сыновей жреца». Блаженный Шук сказал: «Однажды, о государь, между жрецами, совершавшими жертвоприношение на берегу священной Сарасвати, возник спор о том, какой из трех божеств Вселенной занимает главенствующее положение. Разрешить их спор вызвался первосвященник Пхригу, благочестивый сын Брахмы. Первым делом он отправился в чертоги своего родителя, дабы проверить, действительно ли Творец неизменно умиротворен Бригу, не поклонился ему и не выразил иного почтения. Брахмой тотчас овладел гнев, и пламя гнева вырвалось из всех пор его тела. Однако силой разума Творец укротил гнев и вернул в сердце пламя, грозившее Бригу гибелью, подобно тому, как вода гасит огонь, из коего сама произошла. Затем Пхригу направился на Кайласу, в горную обитель Шивы. Завидев издали брата, владыка мира просиял в улыбке и выступил ему навстречу, распростерши руки для объятий. Бригу отстранился от брата, молвив холодно: «Не касайся меня, греховодник, не пристало мне любезничать со сквернителем святынь». В тот же миг очи Шивы загорелись гневом, и он занес свой смертоносный трезубец над головой брата. Но Матерь Мира Парвати пала к ногам своего повелителя и умоляла пощадить первого жреца Вселенной. И Шива, даровав прощение обидчику, вернулся в свои чертоги. Бригу же покинул рощу Кайласы и отправился на Вайкунтху, в нетленную обитель Вишну, благодетеля живых тварей. В тот час Господь почивал на ложе из цветов, положив голову на колени богини удачи. Бригу приблизился ко Всевышнему и, что было сил, ударил его ногою в грудь. Господь, прибежище праведных, поднялся со своего ложа и приветствовал гостя низким поклоном. «О Брахман!» — молвил Всевышний, — «прости меня великодушно за то, что не заметил твоего присутствия. Садись, любезный, поудобнее и расскажи, чем я могу услужить тебе. Позволь мне омыть твои стопы, дабы водою этой смыть себя скверну, осветить мою обитель и окропить чела вселенских богов, что служат мне верой и правдой. Где бы ни ступали стопы твои, то место становится святилищем. Отныне богиня удача не покинет меня, ибо стопою своею ты осветил мою грудь». Блаженный Шука продолжал: «От слов Господних сердце Пхригу возликовало, в очах его проступили слезы. Не сказав ни слова, Бригу покинул Господни чертоги и воротился к жертвенному огню, где поведал жрецам обо всем, что с ним произошло». Изумленные рассказом, ученые мужи заключили, что во главе трех вселенских божеств стоит Вишну. Он хранит в себе умиротворение и бесстрашие, верность долгу и справедливость, добродетель и отрешенность. Добродетель и отрешенность в знании, 8 тайных способностей повелевать природой. Его слава омывает ум от скверны. Он высшая цель для всякого, кто обрел душевное равновесие, для всех бескорыстных и мудрых мужей, отказавшихся от всякого насилия. Здесь перепевка с известным стихом Шримад-Бхагаватам 1.7.10, где говорится, что даже самоудовлетворенные ищут прибежище во Всевышнем. А вот здесь говорится, что он высшая цель для всякого, кто обрел душевное равновесие. Казалось бы, да, душевное равновесие есть предел наших усилий, это то, чего мы все ждем. Но вот оказывается, те, кто обрел душевное равновесие, все равно теряют его в жажде сыскать убежище у Господа. Его сущностный образ — совершенное умиротворение, его состояние — невозмутимость. Он воплощает в себя в мудрых, он воплощает себя в мудрых брахманах и преклоняется пред брахманами. Всякий, кто стяжал разум, кто обрел душевный мир, чествует Всевышнего бескорыстно. Вседержитель Вишну являет себя в трех видах существ: оборотнях ракшасах, демонах титанах и небожителях, кое все сотворены из стихий зримой природы и скованы тремя ее состояниями. Но среди трех состояний природы лишь умиротворение дозволяет осознать цель жизни. Блаженный Шука сказал: ученые мужи, что собрались для священнодейства на берегу Сарасвати, объявили миру свой вывод, дабы развеять сомнения в умах обывателей. Сута продолжал: сладким нектаром струилась речь с лотосных уст Шуки. Всякий страх покидает душу, что отверзла слух свой к повести о Всевышнем, точно родниковая влага в знойной пустыне. Речь во славу Всевышнего оживляет душу, бредущую бесконечно унылой дорогой рождения и смерти. Блаженный Шука сказал: однажды в Двараке у тамошнего брахмана родился сын, но новорожденному не суждено было ступать по бренной земле. Через несколько часов после появления на свет он ушел в мир иной. Убитый горем отец отнес тело ребенка ко дворцу у Грасены и положил на крыльцо. «Люди праведные», — молвил он скорбно собравшемуся народу, — «над нами властвует двуличный, злой и алчный царь, погрязший в роскоши и праздности». Речь идет о дедушке Кришне. «Он повинен в смерти моего дитя, ибо царь, ненадлежащим образом исполняющий свой долг, навлекает беды на подданных. Народ, покорный злодею и развратнику, обрекает себя на нищету и страдания». Так закончил свою речь несчастный священник и удалился. Эта же участь постигла его второго ребенка, и третьего, и четвертого, и всякий раз он приносил тела младенцев к крыльцу Грасены и каждый раз оглашал площадь скорбной речью. Когда горе постигло его девятый раз подряд, Арджуне случилось в то время гостевать у Кришны, и он услыхал обличительные речи брахмана. Окликнув несчастного, Арджуна молвил: «Добрый человек, ужели никто из царской семьи не поможет тебе? Никто не встанет на страже твоего жилища. Неужто в этом городе кшатрии разучились защищать брахманов и, возомнив себя высшим чином, посвящают дни свои лишь обрядам и праздности?» Ну, эта история, казалось бы, смена сюжета, но на самом деле она продолжение предыдущей, о том, что Бригу решил выяснить, кто из богов высший. И он заключил, что хранитель бытия выше создателя и разрушителя. Нам привычно думать, что всемогущий означает тот, кто может все создать, или всемогущий тот, кто может все разрушить. Такая всеразрушительная способность. Он всемогущий. Но Бригу заключает, что тот, кто именно может удержать порядок, а точнее тот, кто может балансировать между хаосом и космосом, или хаосом и порядком, он является Всевышним. И поскольку брахманы — это те, кто постигает брахман, то есть постигает неизменность, непреложность или постоянство, то и Вишну их оберегает. И сам Господь Вишну сказал Бхригу на прощание, что отныне удача всегда будет сопутствовать мне, потому что ты, брахман, коснулся своими стопами моей груди. И второй сюжет, он как противовес предыдущему сюжету. Если богиня удача всегда сопутствует Вишну, потому что брахман коснулся стоп Вишну, почему богиня удача не покровительствует брахману, конкретному брахману, у которого все дети один за другим умирали сразу после рождения? Как же она покровительствует брахманам, если вот налицо нарушение этого тезиса? Итак, Арджуна удивляется этому, что в обители Кришны брахман испытывает страдания, испытывает тревоги. А одна из задач главы государства — это оберегать мудрых брахманов. В стране, где служитель духа скорбит об утрате имущества жены или детей, правит самозванец и жулик, рядящийся в царское платье. Клянусь, что отныне никакие бедствия не постигнут тебя и твое потомство. А если не сдержу свои клятвы, то за грех этот гореть мне в огне. Не будь так самонадеян, благородный Витязь, отвечал ему брахман с горькой усмешкой. Недоблестному Прадьюмне, не всесокрушающему Анирудхе, ни даже Баладеве с Кришной не удалось уберечь детей моих от погибели. Если владыки Двараки не одолели злополучную смерть, тебе это и подавно не под силу. Арджуна почтительно сложил ладони, поклонился брахману и сказал: «Я, конечно, не Баладева и не Кришна, я даже не сын Кришны, но я его друг, и пока в моих руках мой лук Гандива, не знающий промаха, ни один брахман на земле не предастся скорби. Я достаточно могуществен, чтобы угодить самому Шиве. Я обещаю, что верну твоих детей, даже если для этого мне придется сразиться с самой смертью». Брахман поблагодарил Арджуну за то, что словом он вселил в него надежду, и, вратившись домой, поведал обо всем домочадцам. Когда пришел срок его жене снова разрешиться от бремени, брахман поспешил к Арджуне и, проливая горькие слезы, признался, что боится за жизнь новорожденного и что ему не на кого более уповать, кроме как на него, самого искусного и отважного воина из всех, что всегда знала земля. Сын Притхи окропил себя водою из жертвенника, воздал хвалу Шиве и, прочтя заклинание оружию небожителей, расчехлил свой лук Гандиву, последовав за брахманом к его жилищу, Арджуна соорудил вокруг родильного предела плотный частокол из стрел и копий. Но едва появившись на свет, мальчик плакал долго и безутешно, а потом умолк, прикрыв глаза, и душа его вслед за братьями отлетела на небеса. «Напрасно я доверился тебе, сын Притхи, грош цена твоему слову», — обреченно молвил Брахман. «Герои бессильны перед судьбою. Если кому написано на роду умереть во младенчестве, ему не поможешь острыми стрелами. Если Прадьюмна с Анирудхой и Кришна с Баладевою не уберегли детей моих от смертного проклятия, то тебе не стоит даже пытаться». Так, ну, это у нас большая глава, давайте ее... Или дочитаем до конца, да? Почитаем. «Тебе бы не воином быть на поле брани, а евнухом в гареме. Горит и огнем Арджуна хвостун и пустозвон. Гори вместе со своим луком и стрелами. У смертного лишь одна жизнь, и если она отлетела, ее уже не вернуть ни словом, ни делом. Покуда Брахман исторгал проклятие, Арджуна, употребив волшебные заклинания, некогда дарованные ему богами, вознесся на небеса в золотой город Самьямани, царственные чертоги бога судьбы Ямы. Но и в чистилище смертных он не увидел брахманского сына. Тогда, верный своей клятве, он направился в обитель огня, Агни. Там его постигла неудача. Он обошел владения всех главных богов – Сомы, Ваю, Варуны и Нирити. Спускался в подземное царство и возносился в Поднебесье, но нигде не находил усопшего дитя. Тогда, чтобы сдержать слово чести, Арджун решил предать себя огню, как поклялся Брахману, но Кришна удержал его от самоубийства. «Остановись, друг мой, не губи себя понапрасну», — сказал ему Господь. «Самоубийство не убережет тебя от людской хулы. Я открою тебе, где спрятаны усопшие младенцы. Ты вернешь их отцу, и тем спасешь себя и свое доброе имя». Повинуясь слову Кришны, Арджуна взошел на его чудесную колесницу, и вместе они помчались на запад, в край, где солнце скрывается от земли. Колесница Господня один за другим миновала 7 земных кольцевых островов вместе с их горными хребтами, достигнув рубежа освещаемой области Вселенной Лока-Алоки. Славный лучник и друг его вторглись в край, недоступный солнечным лучам. Во мраке том верные скакуны Кришны, Шайбья, Сугрива, Мекхапушпа и Баалахака сбились с пути и остановили свой бег. Тогда Господь, великий кудесник, пустил вперед колесницы свой лучезарный круг Сударшану, что тысячу солнц осветил необъятное пространство Вселенной. Сударшана оттеснял мрак с быстротой мысли, точно стрела Рамы, вонзенные в гущу вражеского войска. Светозарный круг озарял слепую область забвения, проистекающую из тьмы предвечного вещества. Устремленная во след сияющего круга божественная колесница вскоре достигла пределов сотворенной Вселенной и вырвалась в бескрайние просторы вездесущего света. Ослепленный сиянием, Арджуна сомкнул веки. А здесь говорится об устройстве бытия. В целом бытие – это свет, исходящий от Всевышнего. Но в одной области присутствует тьма. И тьма эта освещается солнцем. То есть вот кругом свет и только одно темное пятно. Вот как на солнце есть черные пятна, хотя откуда им там взяться? Вот так же в этом предвечном свете есть тьма. И Господь в эту тьму запускает источник света. Солнце, ну или в некоторых упанишадах говорится сознание. И там, где сознание выхватывает определенную область, там это называется сотворенная или сновиденческая вселенная. Вселенная, которая является результатом сновидения. А дальше, за этой областью опять тьма, и уже на границе, за границей тьмы, вездесущий свет или свет, который остается, когда эта тьма рассеивается. Да, эта тьма, она не вечна, она образуется, туда внедряются частички сознания или лучики света, но они не освещают все, а только определенную область. И со временем, когда приходит срок, эта тьма рассеивается и вливается в этот всеобщий свет до той поры, когда снова какая-то область света не обратится во тьму, куда снова будут вселены частицы сознания. Отсюда термин «вселенная» — нечто, во что вселяется сознание. Индивидуальное сознание. Так. Устремленная во след сияющего круга божественная колесница вскоре достигла пределов сотворенной вселенной и вырвалась в бескрайние просторы вездесущего света. Ослепленный сиянием, Арджуна сомкнул веки. Миновав область недвижимого света, Кришна с Арджуной оказался в водной стихии, над которой вздымались высокие волны, гонимые свирепым ветром. Вот этот свет, он исходит от Всевышнего, сам же Всевышний. То есть он не просто существует, свет как таковой, у него есть источник. Этот источник есть Пара Брахман или Бхагаван, и он возлежит в водах. Свет исходит от Всевышнего, но сам он покоится в водах на ложе, на своем ложе, на белом змее Ананте. Ананта означает бесконечный. То есть ложем для Бога является бесконечность. Он возлежит на бесконечности. Да. Итак, высокие волны, гонимые свирепым ветром. В глубинах вод Арджун увидел сияющий драгоценными камнями и жемчугом дворец с золотыми колоннами. В благоговейном трепете взирал он на тысячеглавого синеющего змея, Ананту, что вечно возлежит в своем золотом дворце, немеркнущим светом, отраженным от змеиных глаз, сияли алмазы на тысячи клубуков змея. В огненных пастях его шевелились истинно черные языки. Белое, как вершина Кайласа, туловище змея было опорой и ложем хранителю мира, Махавишну. Темное, подобно грозовой туче, тело Господа было покрыто золотистым одеянием. На восьми длинных и могучих руках его блистали золотые запястья, лик его светился покойной улыбкою, глаза напоминали лепестки лотоса. В блеске драгоценных камней, коими унизаны были серьги и головной убор Господа, купались его черные распущенные кудри. Шею его обвивали гирлянда свежих цветов и ожерелье со сверкающим драгоценным камнем Куступхой. Грудь Господа была отмечена знаком удачи и окружала Всевышнего его многочисленные свита во главе с Нандою и Сунандою. И были при нем его всеистребляющий круг Сударшина и иные образы оружия, и ублажали его возлюбленные супруги Пушти, Шри, Кирти и Аджа, и все образы тайных его сил. Кришна воздал почтение своему безграничному образу Вседержителя, Арджуна, изумленный, стал на колени пред Вишну со сложенными у груди ладонями. «Я призвал к себе сынов Брахмана», — молвил с приветливой улыбкой владыка царствующих, «дабы ныне узреть вас, мои ипостаси, сошедшие на землю для спасения закона и справедливости. Когда истребите вы на земле все зло и всех злодеев, я заклинаю вас вернуться ко мне в мои чертоги». А вот этот сюжет дает повод для вайшнавов, традиционных вайшнавов, полагать, что Кришна есть воплощение Вишну. А здесь Вишну сам говорит, что «я вас не спослал на землю, чтобы вы уничтожили зло, и потом снова вернулись в меня». Как известно, Кришна и Баладева появились на земле после того, как Брахма упросил Вишну вмешаться в земные дела. И Вишну вырвал на груди свои два волоска, один черный, другой седой, белый. И из них появились на земле через рождение, которое мы читали в начале 10 книги, появились на земле Кришна черный и Баладева белый. И вот этот эпизод, он дает повод считать, что Кришна и... В данном случае речь идет об Арджуне, но Арджуна считается А Кришна и Арджуна — это как воплощение Нары и Нараяны. Двух неразлучных мудрецов, которые вершат в Кедранатхе свои аскезы. Вот. Далее говорится, что Кришна побудил Вишну. То есть Кришне нужен был какой-то повод, чтобы не зайти на землю. Для этого он устраивает на земле беззаконие, и чтобы не явиться сразу из Вриндавана, он через посредство Вишну, сделав вид, что он как волосок на груди Вишну, он является. То есть Вишну не сам по себе воплощается в Кришне и приходит на землю, а у этого есть причина. Почему вайшнавы, Гауди вайшнавы в линии Мадхавендры Пури говорят, что Кришна выше, чем Вишну? Вседержитель. До этого мы читали. Все это упаковано в одной главе. До этого мы читали, что Вишну самый высокий, потому что он хранит. Он выше всех сущностей. Выше разрушающей и выше сотворяющей. Почему? Потому что он хранит. И выше Вишну нет ничего. И здесь мы выясняем, что над Вишну стоит Кришна. Почему? Почему мы так считаем? Потому что Вишну, чтобы не зайти на землю, ему понадобилась причина. Если ему понадобилась причина, значит, есть некая причина выше его. Какая это причина? Это причина, которая не хранит, не уничтожает и не разрушает. Нечто более высокое. Как мы говорили ранее, все наши действия, и вообще все глаголы, вообще любое действие можно рассортировать по трем группам. Это либо создание чего-то, это либо разрушение чего-то, либо поддержание чего-то. Других действий, какой бы глагол вы ни называли, других действий вы не выдумаете. Соответственно, причина поддержания, да, из всех трех видов действий поддержание самое искусное или самое сложное, поэтому хранитель Вишну выше всех. Но причина, она выше. Она и не поддержание, и не творение, и не разрушение. Какое может быть действие, которое не поддержание, не творение и не разрушение? Игра. Когда ты играешь, ты не творишь, не хранишь и не разрушаешь. Со стороны может показаться, что ты что-то создаешь, что-то разрушаешь или что-то удерживаешь. На самом деле внутренняя — это игра. То есть играющий, он стоит над Вишну. Кто у нас играющий? Воплощение игры — это сам Господь, Кришна, Сваям Бхагаван. Кришна, он не хранит, не разрушает и не созидает. Он забавляется. Он забавляет себя, предается забавам. Хотя вайшнавы, гауди вайшнавы, они традиционных вайшнавов не пытаются разубедить в этом. Махапрабху не разубеждал брахманов. Так. Итак, Вишну говорит: «Я призвал к себе сынов брахмана», молвил с приветливой улыбкой владыка царствующих, «дабы ныне узреть вас, мои ипостаси, сошедшие на землю, для спасения закона и справедливости, для удержания. Когда истребите вы на земле все зло и всех злодеев, я заклинаю вас вернуться ко мне в мои чертоги. И хотя в бренном мире вам нечего желать и не к чему стремиться, я призываю вас быть, по примеру, Нары и Нараины, верными вашему долгу и тем творить благо для всех тварей». Нара и Нараина — это первые ипостаси Бога в материальном мире. Они ничем не занимаются, а только творят покаяние с благими пожеланиями всем живущим. Нара, Нараина. Вот считается, что Кришна и Арджуна — это Нара и Нараина. Считается почему? Потому что в этом стихе говорится, что по примеру Нары и Нараины я прошу быть верными вашему долгу. Но это лишь по примеру Нары и Нараины. Но, тем не менее, традиционные вайшнавы считают, что Кришна и Арджуна — это воплощение Нары и Нараины. Нара, Нараяна, Риши. В знак покорности повелителю высшего мира Кришна с Арджуной произнесли «Ом» и преклонили головы пред всемогущим. Затем, забрав с собой младенцев, они тем же путем воротились в Дварку. Арджуна, впечатленный виденным в запредельной действительности, заключил, что всякая власть, коей обладают живые твари, дана им свыше милостью Кришны. Много примеров своего могущества явил миру царевич Ядавов Кришна. Жертвенные подношения, что устраивал он, следуя долго кшатрия и человека, пышностью своей превосходили огненные таинства пресветлых богов. Кришна особо благоволил духовному сословию, с поводом и без повода одаривая благочестивых брахманов и простых подданных несчетными дарами, обласкивая их милостями, подобно тому, как в осеннюю пору громовержец Индра щедро наделяет землю живительной влагою. То было время, когда государи земли отступили от добрых обычаев и священных обрядов, и беззаконие воцарилось на ней. Но руками Арджуны и его братьев Кришна истребил орды нечестивцев, а покарав зло, он устами Юдхиштхиры стал вершить на земле закон и справедливость. Хари Кришна. На этом глава 89 закончена. Завтра мы читаем последнюю главу 10 книги. И приступаем к 11. Она называется «Исход». О том, как Кришна ушел с земли, предварительно поведав Удхаве мудрость, Удхаву Гиту, Хари Кришна. Так, что у нас в планах? Есть Кирюшка, Кирюшка. Есть у нас вопросы у ютубстеров. Ютубстер. Инстаграм? Есть Инстаграм?
Есть Инстаграм.
Чего себе?
Один вопрос большой.
У Инстаграма? Хорошо, давайте.
А? Ну, что можно? Или с Телеграма?
Лучше с Инстаграма.
Почему очень часто простые советы, у которых есть ясная и понятная логика, облекаются в такую радикальную и барочную форму?
Какую?
Барочную форму. Женская прелесть, врата в ад. Это же объективно не так. Женское тело – это женское тело и все, как и мужское. Разве мужские гениталии – это не врата в ад? В такие моменты всегда задача под пафосом и трагизмом поистине понятных вещей. Если стремишься к настоящему освобождению духа, не вступай в связи, так как она питаема земными энергиями и помешает освободиться от соблазнов на пути к свободе. И как будто бы это ясно и понятно, так же и с пищей. Не ешь мертвечины, и тогда легче будет достичь ясности ума и более высокого уровня сострадания. Неужели эти
порочные, ну, витиеватые
и пафосные вещи были написаны лишь потому, что люди прошлого были столь незрелы, что им требовались адские врата и гневные демоны, чтобы просто не делать чего-то. Я приношу свои глубочайшие извинения, если мои слова заденут или оскорбят кого-то из достопочтенных.
Ну, следует понимать, что то, что ясно вам, не обязательно ясно другим. Указания могут быть разного свойства, разного вида. Поэтому в Ведах существуют такие произведения, как Упанишады. Упанишады означает буквально «садись и слушай». Там Упанишады. «Сядь и сиди, слушай». Там без барочного, без витиеватого слова образования просто говорится «как надо». А Веды, они говорят то же самое, но иносказательно. А кому-то достаточно сказать, не делай этого. Ну, как вы говорите, вот вам это ясно. Не ешь мертвечины. Или воздерживайся от связи с женщиной. Там, или от связи с мужчиной, неважно. Вам это понятно. А кому-то надо для понимания привести пример. Ну, например, одна девочка ела мертвечину и умерла. Или другая девочка вышла замуж и умерла. Или юноша женился и умер. Кому-то достаточно этих слов, а кому-то нужно и рассказать, как она умерла или как он умер. Как он, женившись, попал в ад, или она, выйдя замуж, попала в ад. А, ушла? То есть кому-то надо иносказательно, кому-то нужна притча. Существуют сказки. В сказках сказочники ведь могли просто сказать: не общайся с незнакомыми волками в лесу. Но это не все дети примут. Им надо рассказать, как это все происходит. На девочку надеть красную шапку, придать волку человеческие черты, наделить его речью, сопроводить в избу, чтобы он еще и бабушку съел, надел ее пенсне на себя. И нужно как-то это все облечь в историю, которая будет запоминаться. Дело в том, что наш ум, если у нас нет разума, то у нас есть ум. Ум, он комбинирует образы, он мыслит образами. Если разум мыслит чистыми идеями, разум это как сопроцессор, да, вот в компьютере есть процессор, есть сопроцессор. Сопроцессор, он имеет дело чисто с цифрами, а процессор, он какие-то образы создает. Вот разум это сопроцессор. Если у вас есть разум, вы будете просто складывать 3 плюс 2 умножить на 5, вы будете иметь дело с числами. Но для того, чтобы развился этот разум, какое-то время ребенку даются образы. Он не просто складывает 3 плюс 2, он складывает 3 яблока плюс 2 груши. Умножает на 5 дней. Или там не просто он высчитывает объемы, а вода в эту трубу влилась, в час вливается столько воды, выливается столько-то воды. Ему почему-то надо вот воду это включать. Это веды. Веды имеют дело с образами. Для того, чтобы развился достаточно разум в одном из рождений, и тогда брахман, когда душа достигает уровня брахмана, то есть уровня разумности, может оперировать чистыми идеями, а не обязательно образами. Ведь врата в ад — это не женская плоть или там мужская плоть. Врата в ад — это любое искушение. Просто женский образ и мужской образ, ну, для женщин мужской образ, для мужчин женский образ, это воплощение искушения. Речь идет об искушении вообще. Надо сказать, что вы тоже стали, вы как призывая отойти от этой барочности, от этой цветистости и ветиватости, как и Кришна в Бхагавадгите говорит, что неразумные люди, они привлекаются цветистым языком вед. Вы, собственно, то же самое говорите, что в отличие от вас, неразумные люди привлекаются барочностью. Об этом и Кришна в Бхагавадгите говорит. Но речь идет не о конкретном мужском теле там, или женском теле. Речь идет вообще об искушении. Просто так сложилось, что живое существо не самустийно. Оно ищет убежище, ашраю. и мужчина в женском образе ищет некое убежище. Ему кажется, что приняв убежище у женщины, его жизнь будет более спокойна, он из зоны некомфорта войдет в зону комфорта. Женщине кажется наоборот. Если она примет убежище у мужчины, он такой сильный, он сделает не это, сделает не то, я из зоны беспокойства, дискомфорта выхожу в зону комфорта. Но вот эти образы мужчины или женщины, это также примеры, это образы. Просто в них как бы сходятся все наши надежды на убежище. А речь идет вообще об искушении. И в частности об искусстве. Искусство от слова искушение. Что такое искусство? Это некий творец или художник, или как называют, творческая личность, создает что-то и тем самым тебя искушает. Ты говоришь, вот мне нравится изобразительное искусство, музыкальное искусство. Это означает, что ты просто ищешь в этом убежище. Ты ищешь убежище у какого-то творца. Он что-то такое создал, тебе это нравится. Ты отдаешь этому свое внимание. То есть ищешь убежище. В чем? В этом искусстве или в искушении. Поэтому, когда говорится об иллюзии, имеется в виду искусство в целом. Почему нам нравятся красивые, не нравятся некрасивые? Ну, красивые, они для нас как произведение искусства. Они нас искушают. Они призывают нас: войди в меня и найди во мне убежище. Речь идет о супермаркете. Супермаркет растворяет свои врата и говорит: войди в меня. Здесь ты оставишь всю свою потенцию, всю свою силу, которую за неделю накопил, здесь ты оставишь, а потом я тебя выплюну с тележкой, и ты будешь в воскресенье лежать недвижим. Вот так же и женщина, она открывает себя: войди в меня, а потом выплевывает бессильного. Вот о чем идет речь, об образе искушения, не обязательно только о женщине или мужчине. Веды, они нас примерами, вот этой барочностью, как вы говорите, подводят к идее обобщить, что не только мужчины или женщины искусители, а вообще все в этом мире. Хобби, искусство, какие-то увлечения, общественное устройство, политика, образование, вообще любая деятельность – это искушение. И когда душа осознает, что любое поприще в этом мире – это искушение, то она отрывается от образа конкретного и переходит к идее. Она понимает, что сама по себе идея найти убежище в этом мире порочна, а не только женщина, мужчина или там политика, искусство. Любое. Любое искушение порочно. Не обязательно его испытать на себе. Просто знай, что если что-то тебя искушает, это уже плохо. Это лишает тебя силы стать самим собой, силы найти подлинное убежище. Хари Кришна. Так, есть какие-то еще вопросы?
Телемонг в
чате. Телемонг сейчас. У нас есть чат. Так, телемонг. Ой. Так. А, Миша поставил. поставил лайк наше Б. Так, Махарадж Дандават. Не могли бы вы поразмышлять вслух о тройственном понятии Сат-Чит-Ананда? Что все эти три означают для души? Противопоставлены ли они друг другу или составляют единое целое? Могут ли быть отдельно или только вместе? Сат – истина, чит – знание. Не одно ли это? И почему раздельное? Сат – это истина, истина – это многогранное понятие. Истина означает то, что неизменно. Когда мы говорим «истинное», значит «неизменное». Что-то истинное – это то, что ты можешь оставить, вернуться, оно на месте. Но истина имеет, это понятие имеет много граней. Ну, мы пользуемся то, что действительно существует. Понятно, что то, что действительно существует, оно и неизменно. А чит – это не столько знание, сколько сознание. Знание в санскрите обозначается вполне конкретным гьяна. Гьяна. А чит – это все-таки сознание. В каком-то смысле сат и чит, они не то что одно и то же, они две грани чего-то единого. Они как бы целые, они не одно и то же, но они неразрывно друг от друга. Истина – это то, что существует в сознании. Почему? Потому что истина – это то, что имеет признаки. То, что не имеет признаков, оно не существует. То есть существует только то, у чего есть признак. Или еще упадхи, еще называют, да? Есть признак. А признак принадлежит не объекту, а принадлежит субъекту. Например, я вижу, что эта книга бурого цвета. Бурый – это качество или признак. Так вот эта бурость, она в моем сознании. Только у меня эта книга бурого цвета. А для какого-то другого существа, для собаки, она, по-моему, цвета не видит, да, она видит только серое, да, или оттенки серого. Для нее это серого цвета, для меня это бурого. Для какого-нибудь крота вообще нет цвета. То есть признак, он существует только у наблюдателя. Это раз. Второе. Если нет признака, то и нет вещи. То есть истина то, что имеет признак. А признак только находится в сознании. Поэтому истина находится в сознании. Поэтому говорится, что сат и чит нераздельны. Сознание определяет истинность. Истина существует в сознании, сат-чит. Мы возвращаемся к главным трем вопросам философии. Что, как, зачем? Истина – это что, как? Это сознание. Мы говорим, истина – это нечто вечное. Или, точнее сказать, истина – это то, что неизменно. А как оно неизменно? В сознании. Неизменное только в сознании. Отсюда мы делаем вывод, что сознание неизменно. Потому что если в сознании находится неизменное, то и само сознание тоже неизменно. Понимаете? А вот вопросы «что» и «как». Что истина, как? Потому что она в сознании. Теперь следующий, третий вопрос философии. А для чего? А мы говорим, мы вводим такое понятие, как ананда, или блаженство, счастье. Вся вот эта вот конструкция, истина в сознании, существует только ради счастья. То есть счастье есть причина того, что сознание что-то определяет как истина. Истина и сознание являются составными частями счастья. Счастье порождает сознание, притормаживаясь. Сознание, оглянувшись, определяет, что есть истина, что не истина. Примерно так. Хари Кришна. Ну что?
На Ютубе.
Керя, ну что это такое?
Существует ли разница между наблюдаемым наблюдением и наблюдателем?
Наблюдаемым, запятая, наблюдением и наблюдателем.
Наверное,
так. Ну, такой классический ведический вопрос. Есть наблюдатель, есть акт. То есть есть субъект, есть акт и есть объект. Конечно, разница существует. Есть разница между наблюдением, предметом наблюдения и самим наблюдателем. Это тоже важная часть философии. Когда мы разграничиваем наблюдение, наблюдаемые и наблюдатели, мы устанавливаем связь между ними. Какова между ними связь? Что порождает что? Материалист считает, что есть предмет наблюдения сам по себе. Есть какой-то там условно воздушный шарик. Вот он сам по себе. И появляется... Шарик сам по себе был. И появляется наблюдатель... И начинает его наблюдать, начинает его изучать. Вот такую он связь устанавливает. Сначала есть предмет наблюдения, объективно они говорят мир, то есть реально существующий мир. Потом в нем появляется, рождается, или в результате эволюции рождается наблюдатель. И наблюдатель меняется, то есть приобретает знание, то есть он становится сильнее, знание и сила, он становится сильнее, продвинутей, успешнее или как-то так, благодаря наблюдению. Вот такая связь. Философский разум, да, он делает иной вывод. Он говорит, есть наблюдатель, изначально предмет наблюдения появляется в нем. Он создает актом наблюдения предмет наблюдения. Если наблюдатель каким-то образом исчезнет, не будет ни наблюдения и не будет предмета. Это вот второй этап. Мы мы разграничили наблюдателя, наблюдение и наблюдаемое, установили между ними связь. А после этого мы установили иерархичность. Что первично, наблюдатель или предмет наблюдения? Ну и само наблюдение. А таким образом, через какое-то время мы приходим к выводу, что наблюдатель — это я. А это не просто есть некий абстрактный наблюдатель, предмет наблюдения, а я и есть тот самый наблюдатель. Я — то самое неделимое, неуничтожимое, нерожденное и неумирающее начало, в котором появляются и исчезают предметы наблюдения. Истина, которая неизменна, это и есть я. Я неизменен. А в моем наблюдении появляются и исчезают предметы. Я остаюсь вечно наблюдателем. Вот это вот есть заключение философии. Если говорить о более высокой философии, то мы приходим к выводу, что помимо меня есть еще наблюдатель. Поскольку я существую, а существование возможно только по признакам, если я имею признак, а какой у меня признак? Не рост, не вес, какой у меня признак? Сам факт существования — это и есть мой признак. Так вот, если я существую, то я существую. А да, признак существует в чем-то сознании. А если я существую, значит, я существую в чем-то сознании. Вот тот, в ком сознании существую я и вообще все остальное, есть сверхнаблюдатель, его еще принято называть Бог. Или высшее сознательное начало. Вот. Но это, так сказать, философия трансцендентная называется. Трансцендентная философия, признающая сверхнаблюдателя, а не просто солипсизм, который признает меня как наблюдателя и меня как высшую точку. Угу. Хари Кришна. Угу. Дандаватма. Приобрела в Украине Шримад Бхагаватам. Благодарю за такую возможность. Угу. Вам спасибо. Ольга. Угу. Вам спасибо, что приобрели. Угу. Мы Шримад Бхагаватам изучаем на канале Колесница Джаганатха каждое утро в 8 по Москве, так что можете присоединяться. Так, это реклама была. А, да. Это, да, значит, вот получается, по подписчикам канала Колесница Джаганатха мы советуем подписаться на канал Колесница Джаганатха. Ну, это реклама такая, потому что нам ведь недалеко осталось до блогеров-миллионников. Вот. И поэтому требуется реклама. Значит, нужно пользоваться зубной пастой, которую рекламируют врачи. Зубные врачи. Те самые врачи, которые делают деньги на больных зубах. Люди, которые зарабатывают на больных зубах, какую зубную пасту будут рекламировать? Самую хорошую. Вот. Поэтому без рекламы нам не обойтись. Хари Кришна. Так, есть вопрос?
Нет.
Все, тогда мы заканчиваем.